«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Семинский. Здравствуйте! В этом выпуске. Российский рубль после избрания Дональда Трампа 45-м президентом Соединенных Штатов. Аналитики оценивают перспективы российской валюты на ближайшие месяцы. Как и результаты референдума по Brexit в Великобритании в конце июня, итоги президентских выборов в США застали финансовые рынки врасплох. Но, как и полгода назад, первоначальный резкий их обвал уже вскоре был по многим позициям отыгран. Скажем, и курс доллара к евро, и цены на нефть уже на следующий день вернулись к уровням накануне, когда рынки еще ожидали совсем другого исхода выборов. За нефтью устремился было и российский рубль. После серии небольших взлетов и таких же снижений, его курс к середине дня в четверг мало отличался от того, что был накануне выборов в США. Однако затем он вновь начал снижаться, в отличие от цен на нефть. Впрочем, на рынках пока продолжается укрепление самого доллара к большинству валют, а значит и к российскому рублю. Но каких перемен ожидать для него в дальнейшем? Об этом и говорим с экспертами в Москве. Через окно в Европу. Сможет ли Россия отвязать цену своей экспортной нефти «Urals» от цены эталонного сорта «Brent» нефти Северного моря? Такая привязка существует на рынке нефти десятилетиями, как и привязка всего к 3-4 эталонным международным сортам цен десятков других сортов нефти, добываемой на всех континентах. Российская «Urals» объективно ниже качеством, чем нефть «Brent», поэтому она и торгуется дешевле, отмечает эксперт. Более того, это качество в последние годы только ухудшалось. А нефть таких сортов скорее готовы покупать продвинутые нефтеперерабатывающие заводы Соединенных Штатов или ряда стран Азии, чем НПЗ на главном для российской нефти рынке в Европе, напоминает другой эксперт. 10 лет назад Россия уже пыталась утвердить российскую нефть как сорт-маркер на мировом рынке. Об этом проекте уже мало кто помнит, но вместо него теперь предлагается другой. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Неожиданные для финансовых рынков итоги выборов в США могли повлиять на курс рубля, во-первых, через курс американского доллара, главной валюты мирового рынка нефти. Для одного результата выборов прогнозировали его новый рост, для другого, наоборот, снижение. И в обоих случаях изменение курса доллара повлияло бы на цену нефти, но с обратным знаком, коль скоро их часто сравнивают с сообщающимися сосудами, а уже цена нефти повлияла бы на курс рубля. Но случилось неожиданное. Уже на первых результатах голосования в США резко подешевели и доллар, и нефть. А традиционно в периоды высокой волатильности рынков их участники быстро перебрасывают свои капиталы в наиболее безопасные активы. Такие, например, как золото, которое к утру среды подорожало сразу на 6%, или наиболее надежные государственные облигации, включая американские же, которые также резко прибавили в цене. Однако панические распродажи на мировых рынках уже через несколько часов сменились коррекцией, что отразилось в итоге и на валютах развивающихся стран, включая рубль. Но как его курс может меняться в ближайшие недели и месяцы? Наш первый собеседник в Москве – советник по экономике финансовой компании «Уралсиб» Алексей Девятов.
В том утверждении, что курс доллара влияет на цены на нефть, а цены на нефть уже в свою очередь влияют на курс рубля, но в этом есть, конечно, доля истины, но это не самый главный фактор сам по себе, потому что на курс рубля влияют и другие вещи, в том числе потоки капитала, которые в значительной степени и зависит от новостного фона, от каких-то внутриполитических событий. И здесь мы видели, в общем-то, интересную ситуацию. Ослабление доллара и падение цен на нефть одновременно, что было связано как раз с тем, что победа Трампа стала неожиданностью.
Главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Конечно, можно говорить о двух каналах влияния выборов США на динамику рубля. В первую очередь через снижение склонности инвесторов к риску и, соответственно, распродажу всех рисковых активов, а кроме того, через снижение цен на нефть. Но при этом стоит иметь в виду, что реакция рынков через какое-то время уже кажется достаточно сдержанной. При этом многие инвесторы могут рассчитывать, что избрание Трампа может привести к снижению геополитической напряженности между Россией и США. В этом плане Россия может выглядеть даже лучше всех других развивающихся стран.
Нефть также относится к активам по повышенного риска, что, собственно, вновь подтвердилось и на этот раз, когда она резко, сразу на 6%, подешевела на первых же итогах голосования в Соединенных Штатах. Но стоит ли ожидать теперь нового оттока капиталов с рынка нефти на фоне резко выросшей неопределенности в экономике, как американской, так и мировой? Ведь от этих потоков напрямую зависит и курс российского рубля. С другой стороны, первая реакция рынка на итоги выборов в США, видимо, уже себя исчерпала, и цены на нефть вновь будут определяться, видимо, фундаментальными факторами, такими как баланс спроса и предложения нефти. Алексей Девятов.
Первоначальная реакция рынка свидетельствует о том, что волатильность будет относительно недолгой. Есть фундаментальные факторы, это действительно баланс спроса и предложения. Есть новостной поток, который связан с теми или иными действиями, заявлениями ОПЕК, в частности, будет все-таки какая-то заморозка добычи или не будет, и как все это будет развиваться. Мне кажется, что вот эти факторы будут на рынок нефти оказывать гораздо более сильное воздействие, чем, собственно, новости о победе Трампа.
В целом же пока рано еще говорить, как конкретно могут повлиять на рынок нефти и на цены на нем итоги президентских выборов в США, добавляет Олег Кузьмин.
На данный момент участникам рынка экономической программы нового президента США не до конца понятно, но в целом будем надеяться, что кардинальных изменений в рынках энергоносителей не произойдет, и цены на нефть по-прежнему будут определяться фундаментальными факторами, связанными с динамикой спроса и предложения.
Можно ли предположить, что реакция на итоги выборов в Соединенных Штатах валют крупных развивающихся стран, таких как Китай, Россия, Мексика или Бразилия, будет существенно разниться? Или, скорее, это влияние окажется более или менее однородным, ну, за исключением разве что Мексики, на границе США, с которой Дональд Трамп собирался возвести стену, по крайней мере, судя по его предвыборным заявлениям. Главный аналитик шведского банка Nordea в Москве Ольга Лапшина.
Ну, первая реакция, наверное, она действительно будет больше таким единым фронтом на основании общего отношения к риску на глобальных рынках. То есть, в целом, ожидалось, что в случае победы Клинтон это будет позитивно для развивающихся валют, в случае победы Трампа это будет негативно. Ну, это, собственно, реализовалось. Поэтому здесь, наверное, пока в первый момент просто такую настороженность инвестор будет проявлять к развивающимся валютам. Но что касается рубля, здесь история немножко особенная, потому что рубль в последнее время чувствует себя довольно неплохо, учитывая то, что происходит на глобальных рынках.
Алексей Девятов, советник по экономике финансовой компании «Уралсиб».
Это зависит, с одной стороны, от той денежно-кредитной политики, которую проводят разные развивающиеся страны, и от объемов экономических отношений с Соединенными Штатами, от того, в какой степени американские капиталы присутствуют в той или иной экономике. Например, Китай достаточно жестко управляет своим валютным курсом. В том, что касается России, во многом играет роль динамика цен на нефть. В том, что касается Бразилии, это тоже сырьевая экономика, и курс бразильского реала будет в сильной степени зависеть от динамики цен на сырье. Мексика – это, да, особый случай. И, во-первых, Мексика очень тесно экономически связана с Соединенными Штатами. Во-вторых, конечно, вот эти вот заявления о постройке стены оптимизма не добавляют. Но вот если мы посмотрим, что сказал Дональд Трамп уже в новом качестве, то, в общем-то, его речь была довольно миролюбивой. Он пообещал работать со всеми странами.
В целом, итоги выборов в США скорее негативны для валют всех развивающихся стран, продолжает Олег Кузьмин, главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
В целом, можно сказать, что, наверное, наиболее негативное влияние может быть оказано на курс мексиканской валюты. При этом меньше других валют может все-таки пострадать Китай, благодаря более жесткому режиму курсовой политики, а также Россия. Многие инвесторы надеются, что после избрания Трампа может снизиться геополитическая напряженность между Россией и США. Возможно, в ближайшее время появятся разговоры об ослаблении или отмене антироссийских санкций. На данный момент сложно прогнозировать, насколько изменится внешняя политика после выборов, однако такие надежды могут в значительной степени поддержать рубль, особенно в сравнении с валютами других развивающихся стран.
Мировые финансовые рынки еще в канун американских выборов были почти уверены в том, что Федеральная резервная система, то есть Центральный банк Соединенных Штатов, объявит о новом повышении своих процентных ставок еще до конца года, что неизбежно приведет к очередному укреплению доллара. Доходность вложений в американские активы возрастет. растет, а значит и спрос на американскую валюту. Сколь сильно, по вашим представлениям, эта уверенность теперь поколеблена? Как в итоге на это может реагировать рубль? Или все-таки большее значение для его курса в ближайшее время будут иметь некие другие факторы, такие, скажем, как предстоящие в конце года платежи российских компаний по своим внешним долгам, слабый общий внутренний спрос на валюту в России, не говоря уже о таком факторе, как динамика цен на нефть? Ольга Лапшина, главный аналитик шведского банка Nordea в Москве.
Теперь эта ситуация будет значительно менее определенной, чем это было еще там несколько дней назад, когда вероятность, оцениваемая рынком, этого события составляла свыше 80%. То есть фактически рынок уже закладывал одно повышение ставки в этом году. Что будет теперь, сказать сложно. Рыночные ожидания упали до практически 50% вероятности. То есть, ну, что такое 50% вероятность, надо понимать, что это или будет, или нет. То есть это фактически ситуация высокой неопределенности. То есть здесь как бы такая двоякая ситуация. С одной стороны, вроде как то, что ставку повышать не будет, хорошо для развивающихся валют. В то же время Трамп, кандидат, который больше неопределенность приносит на рынок, соответственно, это против развивающихся валют. То есть здесь такая двоякая ситуация, и пока сложно сказать, как это будет в целом сказываться на рынке.
Алексей Девятов, финансовая компания «Уралсиб».
Конечно, теперь шансы на повышение ставки в декабре стали чуть-чуть поменьше. Возможно, Федеральная резервная система США решит немножко подождать, посмотреть, когда и как ситуация успокоится, каковы будут шаги нового президента в экономике. Трамп пообещал заняться экономикой всерьез, в частности, заняться строительством инфраструктуры. Я, честно говоря, думаю, что стоит с большей долей вероятности ожидать, что все-таки ставку в декабре, наверное, поднимут. Да, с одной стороны, конечно, рубль, в принципе, зависит от решения ФРС по ставке, поскольку от этого решения зависит курс американского доллара. Но я думаю, что это фактор далеко не самый главный для рубля. Главными факторами для рубля остается динамика цен на нефть, остается достаточно приличный прилив ликвидности в банковскую систему в конце года, связанный с финансированием бюджетного дефицита. Есть еще фактор платежей по внешнему долгу, который тоже в конце года традиционно выше, чем обычно. Вот эти факторы, на мой взгляд, представляют больший риск для российского рубля, чем решение ФРС.
Конечно, после выборов в США вероятность скорого ужесточения денежной политики Федеральной резервной системы, то есть нового повышения ее ставок, несколько снизилась, соглашается и Олег Кузьмин.
Это связано не с каким-то влиянием выборов на денежный регулятор, это связано с возросшим уровнем неопределенности. Однако на данный момент, наверное, все-таки стоит еще рассматривать повышение ставок в декабре как некоторый базовый прогноз. Что касается российской валюты, мы надеемся, что колебания курса рубля будут умеренными, как минимум до конца 2017 года. И связано это в первую очередь с резким замедлением оттока капитала из России. Полагаем, что изменения, произошедшие на мировой арене, не должны привести к какому-то значительному увеличению оттока капитала в следующем году.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный аналитик шведского банка Nordea Ольга Лапшина, главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин и советник по экономике финансовой компании «Уралсиб» Алексей Девятов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Через окно в Европу. Сможет ли Россия отвязать цену своей экспортной нефти «Юрлс» от цены эталонного сорта «Брент» нефти Северного моря? Такая привязка существует на рынке нефти десятилетиями, как и привязка всего к 3-4 эталонным международным сортам цен десятков других сортов нефти, добываемой на всех континентах. Российская «Юрлс» объективно ниже качеством, чем нефть «Брент». Именно поэтому она торгуется дешевле, отмечает эксперт. Более того, это качество в последние годы лишь ухудшалось, а нефть таких сортов скорее готовы покупать продвинутые нефтеперерабатывающие заводы США или ряда стран Азии, чем НПЗ на главном для российской нефти рынке в Европе, напоминает другой эксперт. 10 лет назад Россия уже пыталась утвердить российскую нефть как сорт-маркер на мировом рынке. Об этом проекте уже мало кто помнит, но вместо него теперь предлагается другой. 7 ноября в Лондоне состоялась конференция для инвесторов, посвященная предстоящему запуску нового типа контракта на поставки российской нефти. Она была организована Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей, а сами новые контракты, как ожидается, они будут предложены потенциальным покупателям уже до конца ноября, подразумевают экспортные поставки нефти из порта Приморск на Балтийском море. По замыслу разработчиков проекта, в дальнейшем он позволит российской нефти самостоятельно котироваться на мировом рынке, то есть без привязки к ценам эталонных сортов. Такие перспективы мы и обсуждаем сегодня с российскими экспертами нефтяного рынка. Итак, вспомним, что нынешнюю презентацию в Лондоне, мероприятие получило название Urals Day, то есть День Urals, провела Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа. Она была основана еще в 2008 году, биржевую лицензию от Центрального банка получила в 2013. Через торги на бирже проходят определенные объемы нефтепродуктов, однако объемы торговли сырой нефтью на ней пока весьма скромные. В этом смысле что-то изменится с появлением на бирже нового типа контракта, который и был представлен на конференции в Лондоне. Наш первый собеседник – партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Я думаю, что ничего не изменится по нескольким причинам. Во-первых, мы видим, что цель этой торговли – это экспорт нефти из порта Приморск на Балтике. Оттуда основная часть нефти идет по долгосрочным контрактам. А сорт-маркер нужен для того, чтобы вести торговлю через фьючерсные, форвардные контракты и прочие деривативы. Объемы нефти, которые могут торговаться таким образом, на этом направлении минимальны, поэтому здесь особых изменений ждать не приходится.
Аналитик финансовой компании «Уралсиб» Алексей Котин.
Я не думаю, что после презентации что-то изменится немедленно или даже через там, несколько недель, скажем так, потому что презентация – это, насколько я понимаю, некоторое мероприятие информационного характера, а для того, чтобы выросли объемы торгов, необходимо ввести новый инструмент рыночный, то есть контракт, в том числе несколько фьючерсных контрактов, которые будут близки к тем контрактам, которые сейчас торгуются на Brent или на WTI. Соответственно, такие инструменты, скорее всего, быстро ввести не удастся. И самое главное, к ним должна прилагаться довольно сложная система расчетов и система, которая гарантировала бы, скажем так, безопасность и удобство для инвесторов в эти инструменты. Так что, думаю, это вопрос не нескольких недель или даже месяцев.
Давняя мечта руководства России – перевести всю торговлю российской нефтью в саму Россию и за рубли. Еще в 2006 году, то есть 10 лет назад, президент Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, говорил о необходимости организовать на территории России биржевую торговлю нефтью, газом, другими товарами. Торговлю с расчетами в рублях, подчеркнул президент и продолжал. «Наши товары торгуются на мировых рынках. Почему не у нас?» Конец цитаты. Но и до сих пор это будущее особо не приблизилось. Хотя биржевую торговлю нефтью и газом, пусть и в скромных объемах, но в стране все же организовали. Насколько реальны такие планы в обозримом будущем? И продавать нефть в самой стране, и за рубли? Алексей Кокин, финансовая компания «Уралсиб».
В России за рубли некоторые объемы, конечно, сейчас торгуются, потому что часть нефти поставляется на перерабатывающие заводы внутри страны и конкретно на заводы, неконтролируемые компаниям-поставщикам. То есть существуют некоторые торги, проводящиеся в конце месяца, и существуют расчетные механизмы в рублях, но они, по большому счету, привязаны к фьючерсам на Brent, поэтому носят, я бы сказал, вторичный характер, хотя и существует определенное интересное расхождение между ценами Brent и ценами внутреннего рынка, которые возникают в силу разных технических причин. Так что какой-то объем торговли сейчас есть, может быть, какие-то из этих объемов перейдут на биржу в дальнейшем, я не исключаю. Но вот что касается экспортных объемов, что касается больших контрактов на не физическую уже нет, на финансовые инструменты, я здесь не совсем в этом уверен, мягко говоря. Дело даже не столько в России и каких-то российской специфике, а дело в том, что вообще-то торговых площадок по нефти, да и по другим сырьевым товарам просто очень мало, и фактически 2-3 во всем мире существует. У меня есть определенный скепсис по этому поводу, именно из-за того, что рынок нефти как-то не удивительно, очень консервативен. В принципе, его вполне удовлетворяет тот механизм торговли, который сейчас существует. Есть Лондон, Нью-Йорк, Сингапур, и, в общем-то, этого достаточно.
Михаил Крутихин, агентство «РусЭнерджи».
Здесь нужно посмотреть, а кому за границей нужны российские рубли. Вот тем торговцам, которые покупают российскую нефть, что по долгосрочным контрактам, что отдельными танкерами, эти рубли потом девать абсолютно некуда, они не нужны. Рубли сейчас нужны исключительно спекулянтам на форексной торговле для carry-trade операций, но только не трейдерам, занимающимся импортом российской нефти из России. Таким образом, все требуют долларов, и российский рубль здесь абсолютно не котируется и, скорее всего, котироваться не будет.
На протяжении всего 2016 года российская нефть сорта «Юрлс» практически постоянно торговалась на 3-3,5 доллара за баррель дешевле, чем нефть сорта «Брент», к цене которой она по-прежнему привязана. Но есть ли на сегодня некие более или менее реальные факторы, способные заметно сократить этот разрыв? Или, скорее, таких пока нет? Михаил Крутихин.
Я думаю, есть такое неправильное представление у российского руководства, и об этом в своем представлении российские деятели не раз заявляли. Они считали, что дисконт по отношению к сорту Brent является чем-то искусственным и Россию дискриминирует на мировой торговле. На самом деле это не так, поскольку российский сорт Urals отличается от норматива Brent, во-первых, по плотности, а во-вторых, по содержанию серы. И нефть, она объективно дешевле, чем сорт Brent, и поэтому это определяет какой-то дисконт. Другое дело, что дисконт очень сильно в предыдущие годы колебался, он мог быть от 0 до 7 долларов, и предсказать его было весьма и весьма трудно. Сейчас, в последний год, он более или менее установился на одном уровне. Что является, на мой взгляд, справедливым, если учитывать сравнительные характеристики Брента и Urals.
Алексей Кокин, компания «Уралсиб».
Я думаю, что это связано с тем, что нефть Urals качеством несколько хуже, чем Брент. Это, в общем-то, ни для кого не секрет, что в Urals существенно выше содержание серы, и, как говорят российские же переработчики, процент серы все время увеличивается. Кроме того, плотность несколько выше, чем Brent, и качество не, скажем так, не указывает тенденции к улучшению на горизонте, скажем, там, 10 лет. Европейские же переработчики, все-таки важнейший рынок для Urals – это Европа. Не все, конечно, но, как правило, они несколько проще. То есть европейские НПЗ в некотором смысле проще, чем, скажем, американские НПЗ или современные даже индийские НПЗ, которые как раз построены для переработки тяжелых нефтей и как раз с удовольствием принимают тяжелые, вроде бы низкокачественные нефти. Европейцы же предпочитают более легкие нефти, ну, за исключением некоторых продвинутых заводов, например, известного завода на Сицилии, долю в котором Лукойл приобрел. Поэтому ничего не поделаешь, здесь, вероятно, этот дисконт будет определяться по-прежнему высоким содержанием серы, более высокой плотностью нефти и вот отсутствием достаточного количества сложных НПЗ, предпочитающих, скажем, Urals другим сортам.
Михаил Крутихин.
И российские компании, экспортирующие нефть, и иностранные покупатели нефти уже несколько лет подряд жалуются на постоянное неуклонное ухудшение качества сорта Urals. Происходит это от того, что значительная часть легкой нефти в России отправляется на восток, экспортируется либо в Китай, либо азиатским потребителям через нефтяной порт Кузьмино на Дальнем Востоке. А для того, чтобы разбавлять тяжелую нефть, отправляющуюся на запад, все меньше и меньше становится легкой нефти. Сорт Urals у нас это смесь из разных сортов, и доля татарской, башкирской и прочих сортов тяжелой нефти в нем постоянно увеличивается, что снижает качество и снижает цену этого сорта постоянно.
Сама по себе нынешняя презентация нового контракта на российскую нефть Urals, что по замыслам в перспективе должно помочь ее становлению как самостоятельного сорта нефти на мировом рынке, как может изменить само ее восприятие зарубежными покупателями? Ведь на них в итоге все это и рассчитано. Алексей Кокин.
Изменить она кое-что может в информационном смысле. Сам факт того, что объемы Urals очень велики, физические объемы Urals. Россия сейчас экспортирует через свои крупные порты на Балтийском и на Черном море, то есть Приморск, Усть-Луга и Новороссийск. Немногим более 2 миллионов баррелей в день российской нефти. И еще трубопровод «Дружба» за первые 9 месяцев этого года примерно 1,1 миллиона баррелей в день прокачивал. То есть вы видите, что эти объемы более 3 миллионов баррелей в день весьма существенны. Для сравнения, общая добыча России сейчас примерно 11 миллионов баррелей в день. В общем, это очень большой объем по сравнению с Brent, которого со временем станет очень мало, исчезающе малые физические объемы, на которые, так сказать, накручены, грубо говоря, огромные финансовые контракты. Возможно, просто привлечь внимание к тому, что Юрос – это физически огромный объем, было бы очень полезно и для трейдеров, и для инвесторов. Но, с другой стороны, есть определенные проблемы, которые пока решить не удается так быстро решить. Организация самой торговой площадки и достаточно сложное правовое обеспечение, которое, как правило, прилагается к этому. На свете есть много стран, которые могли бы торговать сортами-бичмарками, но просто пока мы видим наличие очень небольшого числа площадок.
Михаил Крутихин.
Ну, давайте обратимся к опыту. Несколько лет назад уже ввели сорт-маркер для той же самой нефти Urals под названием Repco. Никаким особым спросом этот сорт в роли маркера не пользовался, и никакого толка от его введения не было. Никто не хотел торговать фьючерсами и форвардами на этот сорт. Я думаю, что то же самое повторится и сейчас.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин и аналитик финансовой компании «Уралсиб» Алексей Кокин. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история. Незажитые раны. Все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Слушайте сразу после выпуска новостей.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» актер театра и кино, театральный режиссер Вениамин Смехов о языке театра.
Читает «Северянина» Мхатовец, глубоко переживая стихи. «Уехал он опять, во мне как будто золото светилось. Я к зеркалу там в глубине влюбленных глаза два». А мы, вахтанговцы, прежде всего должны запастись наблюдениями за человеческим характером. Букву «Л» я произнесу на польский манер. «Уэ». «У зеркала. Уехал он опять во мне, как будто золото струилось. Я к зеркалу там в глубине влюбленных глаза два светилось».
Вениамин Смехов о языке театра в пятницу в 10 вечера.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».